Радиостанция «Эхо Москвы. Записки Асса». У микрофона Анатолий Агамиров, звукорежиссер Сергей Игнатов. Надежда Плевицкая, наша героиня сегодня. Сами понимаете, запись древняя, вы это слышите, конечно. Надежда Плевицкая, знаменитая исполнительница русских народных песен. Та запись, которую вы только что слышали, еще одна, которая будет вслед за ней, они сделаны еще в Санкт-Петербурге, прямо в канун революции это было сделано. Оркестр профессора Андреева, знаменитый русский народный оркестр, или, как тогда говорили, хор балалайщиков. Это был зенит славы Надежды Плевицкой. Она была невероятно всероссийски знаменита. На Нижегородской ярмарке ее простую деревенскую девушку, она из деревни Винникова, это Курская губерния, ее... Фамилия-то девичья была Винникова. Знаете, как всегда у нас бывает. Название деревни, вот и фамилия. Я, например, знал одну Наташу Шереметьеву, которая вовсе не была графиней Шереметьевой, а просто ее родители родились в деревне Шереметьево. Вот она и стала Шереметьевой. Но отнюдь не аристократка. Также и Винникова аристократкой не была, но на Нижегородской ярмарке она просто с хором деревенским, так как туда приехал, там было увлечение, война шла, империалистическая первая. Было увлечение патриотическое русским народным искусством. Вот ее услышал Леонид Витальевич Собинов. И что он поразился и манере пения, и красоте. Говорят, она была невероятно красива. Фотографии это абсолютно подтверждают. Запись эта сделана на граммофонной пластинке фирмы «Амур». Кто-нибудь держал бабушкины пластинки там на этикетке? Большой граммофонный раструб, и у него влетает «Амур» с крылышка. С твердым знаком написано «Амур». Пластинка односторонняя, она ставилась на диск граммофона. Вот с такой пластинки эту запись очистили, конечно, это было сделано в последнее время, как могли очистили, и вот я даю вам эту замечательную женщину, исполнительницу русских народных песен. И человек, к сожалению, как всегда бывает в России, раз талантлив, значит, трагик. У нее трагическая судьба, абсолютно трагическая судьба. Давайте перейдем к счастливой юности и расцвету ее таланта. Она была не просто любимицей публики, она была любимицей двора его императорского величества. Сам государь, император Николай II, приходил слушать на концерты ее песни, аплодировал ей чуть не стоя, свидетельствуют современники. Плевицкая не пользовалась в своих интересах к великому покровительству, а просто там было другое. Вместе с императором Плевицкую слушали и Шаляпин, и Собинов, как я уже говорил, и Рахманинов, который ее просто обожал. И некоторые ее песни, которые она вывезла из деревни, брал в свои сочинения, в частности, в сочинение под названием «Три русских народных песни для хора и симфонического оркестра». Последнее сочинение Рахманинова «В эмиграции». В эмиграции была и Плевицкая, но это уже было после 17-го года. А сейчас мы послушаем еще одну песню. Просто мне хочется послушать настоящий русский народный оркестр, без современных подделок, и ту манеру пения, которую можно еще назвать даже не деревенской, это не деревенское пение. Плевицкая не была деревенской девушкой. Она слишком рано попала в город и абсолютно оккультивировалась. Но это народная манера пения, которая сейчас, к сожалению, просто потеряна. И заменена такой эстрадной вульгарщиной, что просто противно. А вот здесь ее нет. Еще одна песня в исполнении Надежды Плевицкой.
Вот и
Народная песня об Апиру была Надежда Плевицкая. Сами понимаете, текст оригинальный. Ну, может, этому тексту верить можно, я имею в виду текст песни. И музыка-то эта использована русским композитором вовсю. В Стравинском взята в балет «Петрушка». И это народная песня, настоящая народная песня. И манера настоящая. Я еще раз прошу вас обратить внимание на манеру пения Плевицкой. Никакой вульгарности. Как может, она выпевает каждую ноту, и она пытается подать текст, обыграть его, но никак не выжимает из публики, из граммофона аплодисменты. Ей это не нужно. Она выражает те эмоции, которые испытывала еще в детстве, певающие там на завалинках, не знаю, где в деревне пели девушки, в поле, где угодно. И вот это мне особенно нравится. Все очень просто, все очень квалифицировано. Не на публику, а на себя, на выражение гениальной народной музыки, которая исчезает вместе с манерой народного пения. Но это отдельный разговор. Несколько слов о русских народных песнях, применительных к Плевицкой, и к тому, о чем я говорил выше. Да, русская народная музыка, русское деревенское творчество к этому моменту, к 1915-1914 году, все это начало исчезать. Потом уже много лет спустя, по-моему, 50 с лишним, я разговаривал с незабвенным Дмитрием Покровским, который сказал, что он, собирая русские народные песни у старух по деревням, напоминает себе археолога на раскопках. Так оно и есть. Все это исчезло, все это пропало в деревнях, перестали петь и танцевать. Игорь Моисеев сочиняет русский народный танец за русский народ, а уже Плевицкая не сочиняла, но, по крайней мере, вспоминала русские народные песни своего детства, потому что народ их в деревнях уже не пел. Так складывались исторические, общественные обстоятельства, перестали. Пели то, что было на граммофонах, потом по радио, потом по телевидению и так далее. Кроме того, то, что мы слышим в исполнении Плевицкой, никак нельзя назвать народными деревенскими песнями. Это скорее песни городские, поскольку сочинительство песен давным-давно перешло в город, еще было в 19 веке, и из города уже поступало в деревню. Обратный процесс пошел. Вот в этом обратном процессе участвуют такие талантливые люди, как героини моей передачи. В конце концов, мы тут не занимаемся исследованием марксизма. Никакого классового подхода у нас нет деревенского народного творчества. Просто пошел обратный процесс. Город стал поставлять в деревню музыку, деревня его воспринимала, интерпретировала по-своему. И вот такая городская, явно сочиненная в городе песня. Ехал на ярмарку ухарь-купец, уже в сопровождении пианист. И знаете, это сделано в Париже, когда Плевицкая эмигрировала. Вы сейчас ее послушайте. Вот как все изменилось, и как все равно это остается народным, русским. Я вас прошу обратить внимание не только на ее манеру пения, но и на текст. Она же очень точно редактирует текст, делает его по-своему. Делает его для той публики, для которой она пела в Париже, для русской эмиграции.
Ехал ухарь-купец, удалой молодец. Думал купец лошадей напоить, думал деревню кульбой удивить. Ехал. Вы пьян, красные рубахи, красивые румян. Старший малый, он поет вином, день пропивая, пропьем он оживем. Красные девицы морщатся, пьют, пляшут, играют и песни поют. Стыдливый девчонки купец встает, он манит, целует за ручку вперед. Эх, радуга, райри! Красотки на матер старотная была, с гордою речью к купцу подошла. Эх, стой ты, купец, стой, не балуй, дочку мою ты не позори, не целуй. Эх, ухарь купецкий стряхнул серебром. Нет, так не надо, другую, мол, найдем. Эх, по всей по деревне погасли огни, старые малые спать полегли. Эх, в одной лишь изъемке конек там горит, старый отец разметавшись лежит. В рваной рубахе, в старых лаптях, скомканна шапка лежит в головах. Эх, ра-ра-ра-ри. По всей по деревне славушка прошла, дочка красавица на зорьке пришла. Ай-ри. Красавица на зорьке пришла, полный подол серебра принесла. Эх, полный подол серебра принесла, а девичью совесть вином пролила.
Ну что ж, просто целая трагедия. Она нарисована достаточно четко, ясно, грамотно, по всем законам драматического театра. Все, экспозиция, разработка и трагический финал. Плевицкая это сделала сама. Это явно не народный текст, то есть один из вариантов народного текста, как я уже говорил, и блестящее исполнение, что составило ей громкую славу в Европе. Не эта песня, а ей подобный. Она широко гастролировала и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и по всем европейским странам. В общем, горе такого иммигрантского, нужды, она не знала абсолютно. Кажется, тоска по родне была. Но вот эта тоска, по-моему, ее и подвела. Подвела очень и очень сильно. Тем не менее, я хочу послушать еще одну песню в исполнении Надежды Плевицкой. Пусть в очень отреставрированных, но, конечно, плохих записях. Однако ее манера, ее голос, ее тембр, ее темперамент, и явно угадывающийся за всем этим сценическое обаяние, все-таки, по-моему, чувствуется. И я настойчиво вам предлагаю вслушаться, преодолеть трудности, которые создает шипение старых граммофонных пластинок. Это народная песня, относящаяся к веку 19-му. Шумел, гремел пожар московский. Патриотическая песня о трагедии Наполеона уже. Русский народ сердоболен. И даже своего злейшего врага, в общем-то, где-то жалел. Послушайте эту песню, которую сейчас совершенно не поют. Плевицкая ее вспомнила. Мне кажется, именно в ее исполнении замечательный трагический актрис, кроме всего прочего. И стоит послушать. Шумел, гремел пожар московский.
Пожар московский, дым расстилался по реке, а на стенах высот кремлевских стоял он в сером сюртуке. И призадумался великий, крестивший руки на груди. Он видел огненное море, он видел гибель впереди. Войска, все созванные мною, погибнут здесь среди снегов. В полях слиются наши горы. где покрепение драку. И притаив свои мечтания, твой взор на пламя устремил, и тихим голосом сознания он сам с собою говорил. Судьбой играет человека, она изменчива всегда. Новость несет его высоко, но бросит бездну без стыда. Шумел, гремел пожар московский, дым расстилался по реке, а на стенах высот кремлевских стоял он в сером сюртуке.
Есть такое жгучее и страшное чувство ностальгии. Мне пока не пришлось его испытать, но подозреваю, что это очень тяжело. Оно явно овладело Плевицкой. Это привело ее к дурным знакомствам. Под дурным знакомством я прямо обозначаю Сергея Яковлевича Эфрона, мужа Марины Цветаевой, главу Союза за возвращение на родину. Откуда Надежде Плевицкой, любимице государя-императора, певица, которая обожала русскую эмиграцию, Деникинское воинство, с которым она отступила на юг России, а потом эмигрировала. Все так было, как полагается. Все по одной географической и трагической дорожке. Откуда ей было знать, что Сергей Яковлевич Эфрон давным-давно чекист и советский разведчик? Ни она, ни Марина Цветаева, очевидно, не подозревала. Хотя, кто его знает, муж и жена одна, сатана. Вряд ли жена не знала, чем занимается муж. Но это мои предположения. А сейчас, звучит в исполнении Плевицкой, знаменитая русская народная песня «Однозвучно гремит колокольчик».
Звучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю заливается песнь ямщика. Чувства в той песне унылой, сколько грусти в напеве родной, что в груди моей холодной остылой разгорелось сердце огнем. Ночи другие и разные поля и леса, и ночи давно уж сухие набежала, как искра слеза. Звучно гремит колокольчик, и вдали отдаваясь слегка, и замолк мой ямщик, а дорога предо мной далеко.
Записки Асса. С вами Анатолий Агамиров и звукорежиссер Сергей Игнатов. Наша героиня сегодня Надежда Плевицкая, знаменитая в свое время, конечно, исполнительница русских народных песен, актриса, черт трагической судьбы, каждый раз говоришь о русских талантах, повторяешь, как граммофон, человек трагической судьбы. Странная история в нашей родине приключилась, странная история. Видно, такая судьба. Я уже сказал о том, что Плевицкая вступила в союз за возвращение на родину, близко сошлась с Сергеем Яковлевичем Эфроновым, мужем Марии Цветаевой, и начала свою деятельность отнюдь не патриотическую, с моей точки зрения. И она сама, очевидно того не зная, помогала советской разведке, которая вовсю орудовала в Париже, предвоенном Париже. Ну и, как всегда, наступала развязка. Советская разведка занималась тем, что по заказу Сталина уничтожала в Париже белогвардейских генералов. Был уже убит и сожжен в печке, говорят, в посольстве на Рю-де-Гренель, в советском посольстве, генерал Кутепов. И настала очередь генерала Миллера. Генерал Миллер был видный деятель белогвардейского движения. Я о нем хорошо знаю, потому что познакомился в Париже в 1989 году, потом знакомство продолжилось в Москве с Борисом Миллером, сыном генерала. Он мне много рассказывал об отце, кстати, рассказывал и о Левицкой, и о том судебном процессе, который был позднее. В общем, задумал Сергей Эфронов убийство генерала Миллера и его осуществил. Он-то уехал в Советский Союз, и его-то здесь посадили уже свои чекисты, как известно, со смертельным исходом. И для него в дальнейшем его жена покончила жизнь самоубийством, еще хуже. Покончила жизнь самоубийством, не знаю, что хуже, вернулась на родину, мужа посадили, дочку тоже. Был какой-то абсолютный кошмар. Ну, и Цветаева покончила жизнь самоубийством, и Елабуги, как вам известно. Якобы укладывается. На самом деле, конечно, это была типичная ссылка. Вот что натворил Сергей Яковлевич Эфронов и его приятели и наставники по Лубянской площади. Однако на Плевицкой это отразилось вплотную. Ее обвинили в соучастии убийства генерала Миллера. Был судебный процесс, адвокаты вовсю ее защищали. Было масса доказательств ее полной невиновности, однако французская фемида была беспощадна. Ей дали громадный тюремный срок, и она попала в тюрьму. Дальше трагическая развязка, но мне хочется прерывать самого себя на все-таки вокал, потому что, понимаете, у меня сердце разрывается, когда рассказываю о том, о чем я сейчас вам говорю.
Золотым кольцом сковали мою молодость, друзья. Замуж вышла, не любя, силой выдали меня. Злой судьбе не дам в руки, мне свобода дорога. От меня муж терпит муж, носит уж давно рога. А у меня есть мил дружок, Ваня Сокол дорогой. Он давно зовет в лицо побеседовать со мной. Пойдем, милая моя, в рощу слушать славы я. Громко свищет соловей, жар в крови горит сильнее. Крепко-крепко целовал, уши-то, уши-то, уши так и вот так. Завтра праздник воскресенья, выйдет милый в хоровод. Пляской всем на удивление, распотешит весь народ. Уж он-то, уж и сяк, пляшет этак и вот так.
В парижской тюрьме Плевицкая умерла в 1941 году. Немцы уже были в Париже, а она вот скончалась, причем так подозрительные какие-то обстоятельства. Вроде бы она даже покончила жизнь самоубийством в тюрьме. Но я не намерен грешить на французов. По-моему, у них в традициях известной мне страны нет убивать в тюрьме людей, приговоренных к длительным срокам. Очевидно, так оно и было. Или просто она скончалась от тяжелой болезни и наложила на себя руки. от тоски, от ностальгии, бог знает чего. Как правильно утверждает Борис Леонидович Пастернак, только самоубийца в тот последний момент, когда он нажимает на курок или убирает табуретку из-под себя, чтобы повиснуть в петле, знает, почему он ушел из жизни. Все остальные ими записки, ерунда, им нельзя верить. Прав Пастернак, как всегда прав. Привицка ушла из жизни или по своей воле, или по воле Господа. Ушел величайший русский талант. Не знаю, почувствовали бы это по ее песням. Я это очень хорошо ощущаю. И, повторяю, много слышал рассказывания о ее парижской жизни. О том, как она была идеально чиста, верна мужу. Была образцом супружеского поведения и великой сценической жизни. Жизнь, которая так трагически оборвалась в облыжном осуждении, так утверждают многие, весьма и весьма. Если уж сын Миллера говорит, что ее осудили напрасно, он просто был маленький, когда все это происходило. Сами понимаете, что это такое. Однако, она должна остаться в памяти любителей русского народного пения как истинная его выразительница и как человек, который сумел на какое-то время сохранить русскую народную песню в ее относительной, но все-таки первозданности. То, что мы делаем сейчас, это уже никуда не годится. К этому вопросу даже вернуться нельзя. Не с кем к этому вопросу вернуться. Ну, очевидно, все начинается сначала. Изыскивать старые граммофонные пластинки, подражать им, списывать с них. И вообще заниматься тем, чем занимался Римский, Корсков, Оренский, Глинка. Но деревень нет. И там не поют. Там поют то, что играют по радио и по телевидению. Я понимаю, что передача у меня аса Анатолия Агамирова и звукорежиссера Сергея Игнатова получилась грустная. И выбрал я Плевицкую не случайно. Я просто хотел напомнить всем, как складывались иммигрантские судьбы, как это страшно. Не сама иммиграция страшна, а страшно ее поведение после гражданской войны вдали от родины. Складывалось там по-разному, у Шарапина одно, у Рахманинова другое, у Хейфица третье. И вот русский Соловей Плевицкая тоже встала в один ряд с великими мира сего, попавшими в волю судеб на чужбину, где она вроде бы чувствовала себя не так уж и плохо. Кончилось все очень и очень грустно, кончилось все весьма трагично. Что касается русской народной песни, которая чрезвычайно меняет свой облик, на это тоже пенять не нужно. Мы развиваемся в определенный век в определенном направлении. Телевидение, радио, электронные средства массовой информации завладели нашим слухом, нашим вкусом. Нечего пенять на электронные СМИ, что я беспрерывно сегодня делал, теперь каюсь в этом. Они являются объективным отражением нашей жизни. Нечего пенять на зеркало, коли рожа крива, как говорят в народе, а иногда и народ бывает прав. Иногда, совсем не всегда. И под конец передачи русская народная песня «Калинка». Но не та «Калинка», которая с разбойничьим посвистом поет краснознаменный ансамбль российской армии. «Калинка» деревенская из села Винниково, где родилась героиня нашей передачи Надежда Плевицкая. «Калинка».
На горушке ты калина, под горою малина. Ну так что ж, кому дело калина, ну кому какое дело? Ты там девица ходила, там красная гуляла. Эх, что ж, кому дело гуляла, ну кому какое дело? Калинушку доломала, да калинушку доломала. Ну так что ж, кому дело ломала, ну кому какое дело? И во пучочки довязала, да во пучочки довязала. Эх, что ж, кому дело вязала, ну кому какое дело? И на дорожку бросала, на дорожку бросала. Ну что ж, кому дело бросала, ну кому какое дело? Ехал парень удалой, ехал парень удалой. Ну так что ж, кому дело удалой, ну кому какое дело? Мигнула девки да молодой, мигнула девки да молодой. Ну что ж, кому дело молодой, ну кому какое дело? Красная девица, душа, красная девица, душа. Ну что ж, кому дело, что душа? Ну кому какое дело, что душа? Ты собой так хороша, ты как роза хороша. Ну так что ж, кому дело хороша? Ну кому какое дело? Пойдем замуж за меня, пойдем замуж за меня. Ну что ж, кому дело за меня? Ну кому какое дело? Пойдем со мной под венец, пойдем со мной под венец. Ну что ж, кому дело под венец, ну кому какое дело под... И вот тут песенки конец, тут и вот и песенки конец. Эх, что ж, кому дело, что конец.